Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И сегодня с нами, с вами в этом часе «Светлого вечера» в студии «Светлого радио» иеромонах Стефан Игумнов, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У вас такая должность очень дипломатичная, значит, международная. Вот. Но мы сегодня с вами хотим поговорить не по повестке, а о личном, о пути вашем к вере, в вере, о том, само собой, что вас привело вот к вашей нынешней работе по межхристианским отношениям. Я думаю, что тоже вопрос, который для вас, ну, как-то проходит через рефлексию вообще о вере, об отношениях разных христиан с Богом и к Богу. Вот об этом бы хотелось с вами сегодня поговорить. Ну, начну я вот с чего. Мне кажется, и это как-то подтверждает опыт многих верующих, что путь к вере — это путь этапов. Есть разные встречи, разные открытия, которые человек для себя совершает, и вот постепенно, шаг за шагом, что-то ему открывается. Вот если обернуться на вашу жизнь, вы можете, то из каких этапов ваш путь к вере состоял и продолжается сейчас?
Спасибо, Константин, за вопрос и за предложенную тему для общения. Мне кажется, путь к вере, он бывает самым разным. И, наверное, хорошо, когда все происходит поэтапно, действительно, шаг за шагом человек движется к своей цели, которая в начале пути ему, может быть, еще до конца и не ясна. Эта цель может присутствовать в его сердце в виде некого предчувствия той встречи грядущей, самой главной, которой должна венчаться наша жизнь, встречи с Богом. Потому что, вставая на путь веры, двигаясь по нему, мы, конечно, должны понимать прежде всего, что это процесс, что это именно путь, это не какой-то свершившийся факт. Знаете, вот раз уж мы начали вводную часть нашей программы с того, что вы представили меня как человека, который занимается инославными исповеданиями.
По должности представили.
Да, я сразу могу вот такой пример привести. Вот, например, в протестантском мире принято считать, ну, мы знаем эту протестантскую доктрину очень хорошо, что человек, раз и навсегда уверовавший во Христа, он уже спасен. Вот это очень известный такой тезис протестантизма, с которым православная церковь полемизирует. И вот почему. Потому что мы понимаем, что жизнь человека, она состоит не только из сегодняшнего дня, не только из текущего момента, но это некий континуум, некая продолжительность, некий путь, как мы с вами обозначили. И поэтому вот этот акт веры, акт принятия веры, акт уверования во Христа человек должен подтверждать, конечно, каждый момент своей жизни, каждый день, каждый час и до тех пор, сколько Господь ему отпустит в этом мире пребывать. Поэтому в вере мы укрепляемся день за днем, вера наша может ослабевать, мы можем ее возобновлять в своем сердце. То есть это путь, это жизнь.
Ну, а как у вас это начиналось?
Вот мне всегда очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я не помню, как это начиналось.
Этот вопрос, вы всегда были верующими?
Этот вопрос задавали неоднократно и задают, конечно, в общении с людьми. Этот вопрос возникает. Я помню себя с детства человеком, который ощущал в своем сердце некий такой вот голос Божий и старался его слышать, во-первых, этот голос, ну и как-то следовать тому, к чему Господь призывает. Конечно, имея в виду, что детство мое проходило в советские годы и в тех условиях, когда не было даже храма рядом, и, в общем-то, семья была самая обычная, советская, без каких-то религиозных таких вот установок или традиций семейных, вместе с тем я могу четко зафиксировать вот этот факт своей, так сказать, ранней биографии, что голос Божий в сердце был слышен, и, может быть, даже слышнее, чем уже в зрелые годы это происходило в детстве. И, наверное, Господь какими-то ему только ведомыми путями выводил меня вот на последующую дорогу.
А с церковью вы как познакомились?
Ну, конечно, важно отметить тот факт, что крещен я был все-таки в раннем детстве, несмотря на то, что храма рядом не было, но родители нашли возможность такую, и окрестили меня, когда мне было 4 года. Я думаю, что это тоже имеет значение. Вот мы когда дискутируем на тему крещения младенцев, крещения детей в разном возрасте или нужно ли креститься в сознательном возрасте, конечно, здесь очень много аргументов, очень много важных моментов, которые нужно учитывать. Но я думаю, что сыграло свою роль и то, что независимо от меня, в то время, когда я еще ничего не понимал, я был крещен в православной церкви. Как это сыграло впоследствии? Конечно, и благодать Божия действовала в сердце ребенка. Ну и тот факт, когда ты взрослеешь и понимаешь, что ты уже крещенный православный христианин, наверное, как какой-то отпечаток на тебя накладывает. Ты уже жизнь свою выстраиваешь, учитывая этот факт.
Я помню, когда я в студенчестве так осознанно начал приходить к вере, для меня как-то не стояло вопроса, какой из конфессий, потому что, ну, во-первых, я тоже был в детстве родителями крещен в 5-летнем возрасте, хотя, вот как и у вас, никакого религиозного воспитания потом не получалось, семья была не религиозной, не церковной тогда. Но вот действительно этот факт того, что ты уже крещен, он многие вопросы вот закрывал тогда. Ну, понятное дело, что сейчас не пойду искать за 39 земель, вот есть там свое, вроде близкое, более-менее знакомое, тут, в общем-то, и останусь. А потом, со временем, в течение разных разговоров, я так или иначе оказывался перед вопросом, а может быть, все-таки надо было как-то проверить, может быть, надо было изучить католицизм, протестантизм, просто как-то познакомиться, чтобы этот выбор был осознанный. Вдруг это вот был такой какой-то слепое исследование по пути наименьшего сопротивления. У вас была такая рефлексия потом?
Ни одного момента у меня не было такой рефлексии никогда. Это совсем не значит, что вот какой-то акт, связанный с принятием веры, совершенный над нами в детстве, он как-то нас детерминирует. Я имел в виду не это. Я имел в виду то, что вот конкретно со мной произошел такой счастливый случай, что именно в православной вере я был крещен в православной церкви и имел счастливую возможность выстраивать с определенного момента свой дальнейший жизненный путь с учетом уже этого фактора. Никогда не было никаких сомнений, конечно, или сожалений относительно этого, потому что по мере продвижения по этому пути я вот открывал как раз для себя эту истину, что какое великое счастье, великая благодать, что все случилось именно так. Я не знаю, что чувствуют люди, с которыми произошло то же самое в других конфессиях или в других религиях, но вот я могу говорить о своем опыте в этом смысле.
А мы в этих программах постоянно неминуемо проходим через такую точку, как встреча со Христом. Кто-то это выражение приемлет, кто-то не приемлет, говоря, что ну, это вся жизнь, она и есть вот некая длящаяся большая встреча со Христом, какого-то одного вот щелчка, в который это произошло, нет. Другие говорят, нет, есть, и вот я переживал на такой поворотный момент, после которого уже не может быть прежним. Вот как было у вас?
Не могу я обнаружить вот в своей жизни какой-то переломный момент. Все как раз происходило очень постепенно. Что касается встречи со Христом, ведь, понимаете, эта встреча, она... Христос всегда с нами. Если мы хотим, мы эту встречу опознаем вот в каждый момент своей жизни через самые разные другие встречи, через самые разные события, которые происходят с нами. Если мы не хотим... Если мы не видим, если мы закрываемся от Бога, то мы можем и никогда не увидеть и не встретить Христа в своей жизни. То есть вот это, мне кажется, самое важное. Христос всегда с нами. Он всегда нам открывается. Это истина православной церкви. И моменты, когда я осознавал, что вот сейчас Христос рядом, конечно, в жизни были. И о них вспоминать очень радостно, и эти воспоминания воодушевляют, вдохновляют на дальнейшее вот шествование по этому пути веры.
Вы рассказываете, что вы росли в нецерковной семье, и тем не менее в какой-то момент что-то происходит, и вы приходите в церковь уже осознанно. Вот когда это было, что это был за момент, с чем он связан, и как дальше жизнь складывалась после этого?
Ну, давайте вести отчет, наверное, с того момента, когда я принял решение, что моя жизнь не просто должна быть вот связана с верой во Христа, а она должна быть целиком отдана служению церкви. Такое решение у меня возникло как раз вот в тот период перехода от детства к юношеству. Ну, наверное, это было 17-18 лет. И тогда я в полноте осознал уже, конечно, себя и православным христианином. Ну и, наверное, такой феномен, как юношеский максимализм, он тоже в нашу природу заложен на определенном этапе нашей жизни, не просто так, Господом. И, наверное, какие-то положительные в нем следствия этого явления тоже есть. Вот, возможно, осознав себя до конца православным христианином в какой-то момент своей жизни, то есть подойдя к тому, что ощущалось сердцем, подойдя уже к этому с головой, осознанно, узнав очень много о православной вере, одновременно я и принял решение, как бы сделать так, чтобы вот вся моя жизнь проходила в церкви. И Господь даровал такое счастье.
А почему? Я еще один вас спрошу, как это счастье выглядело? То есть что, вы нашли свой приход, вы нашли духовника, вы нашли какую-то компанию людей, в которой было хорошо вот так вот выцерковляться. Но мне для начала интересно другое. 17-18 лет. Если человек молодой принимает решение... Вот не просто, что он будет верующим, а что он верит в Бога, это вот это наполняет его сердце, а то, что он именно хочет осознанно, скажем так, вот на уровне какой-то социальной своей активности именно быть связанным с церковью, то это свидетельство некого глубокого духовного запроса, мировоззренческого запроса. Как будто вот все, что было до этого, все, что там, грубо говоря, в миру, оно там не удовлетворяет, пустое, обманчивое. А вот тут настоящее. Это может быть так со стороны выглядеть? Или как? Вот как ответом на какой запрос было это решение?
Вот вы очень тонко уловили, Константин. На тот момент для меня это выглядело именно так, что вот здесь именно то настоящее, чего я хочу в своей жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Стефан Игумнов, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну, тогда вопрос следующий, который я уже начал озвучивать. А вот это решение вами было принято как некая устремленность к церкви. И вы сказали, что вот Господь даровал счастье этой устремленности реализоваться. Как это выглядело? Вот, что началось потом?
Это выглядело так, что вот у меня было желание, но не было понимания, как его реализовать, а Господь очень быстро сам все устроил таким образом, что оно реализовалось. То есть, ну, на уровне человеческих таких наших вот понятий, на буквальном уровне это выглядело так, что я уже был готов к тому, чтобы... получать духовное образование. Я закончил к этому времени, уже получил светское высшее образование, был готов к тому, чтобы получать духовное образование, совершенно не знал, куда пойти, как это должно происходить. И буквально случайно в своем городе, где я на тот момент проживал, я увидел объявление о наборе людей в духовное училище. И более того, после того, как я его увидел, я еще размышлял, и не совсем решался, а то ли это, не то ли это, потому что я совершенно ничего не знал о вот этой стороне церковной жизни, да, то есть об устройстве образования духовного и так далее, и так далее. Но так получилось, что в храме встретил человека, который был связан именно с этим духовным училищем, совершенно случайно. И совершенно случайно завязался разговор. И оказалось, что все очень просто. Да, у меня еще была мысль, а примут ли меня, как это вообще, как это делается вообще. Оказалось, что нужно просто пойти к правящему архиерею, познакомиться с ним. И так получилось, что встреча с архиереем, она вообще меняет твою жизнь. То есть владыка, я думаю, это универсальный совершенно закон духовной жизни, архиерейское благословение, и твой жизненный путь выстраивается именно так, как он должен выстраиваться по воле Божией. Вот так у меня происходило.
И затем
после духовного училища была семинария и так далее, и так далее.
Не было ли сомнений каких-то?
Никогда. Вот я без какой-то тени лукавства, самообмана, я совершенно ясно и четко, и вот с радостью могу сказать, что никогда сомнений не относительно
выбранного пути.
Выбранного, так скажем, выбранной веры и относительно выбранного пути в рамках этой веры. Ни одному моменту в жизни я не сожалел о том, что я пошел по пути духовного образования. Ни одному моменту я не сожалел о том, что принял монашество, стал священником, конечно. Это отдельный разговор, потому что мы не выбираем до конца все-таки быть нам священниками или нет, это за нас решает уже церковное руководство, но тем не менее здесь наше желание тоже должно присутствовать, какое-то согласие на то, чтобы принять священный сан. И, ну, конечно, какое может быть сожаление? Мне даже непонятно, о чем тут можно сожалеть.
Ну, какие-то кризисы, какие-то моменты кризисные, когда человек начинает задумываться, а может быть, надо было мне пойти другим путем или еще какие-то вот такие варианты себе начинает раскладывать
другим
в голове.
Другим каким?
У меня, ну, даже разные, нет альтернатив батюшки в голове. Говорят разные ответы.
Нет, у меня
вопрос.
Никогда такого не было. Конечно, у нас бывают самые разные состояния, самые разные, так сказать, духовные моменты в нашей жизни, но это никак не связано с тем, что ты сожалеешь о избранном пути.
Ну вот все равно путь, который он разный. Вот две совершенно отдельные темы – это принятие монашества и, скажем так, принятие священства. Может быть, не совершенно отдельные, но и там есть о чем поговорить. Вот вы сказали, что вы хотели получить духовное образование, но ведь можно получить образование и на этом и остановиться. Ну вот многие люди после светского высшего первого образования идут, получают духовное образование, иногда и в семинарии, ну, для общего развития, для своего, чтобы быть просто более, что называется, прокачанным христианином. Вот. А это не обязательно автоматически из этого следует на рукоположение. Или вы шли уже с целью, с желанием быть священником?
Ну, на самом деле, когда человек идет в семинарию, это подразумевается все-таки, что он станет священнослужителем. Поскольку для вот тех целей, которые вы описали, когда человек просто хочет глубже узнать православную веру, есть другие учебные заведения, в том числе и богословские институты. Сейчас у нас с этим нет проблем, недостатка.
Но даже выпускники семинарии же не все автоматически становятся священниками. Все равно это вопрос выбора. И желание, и направленность.
Это вопрос
человека.
Выбора и вопрос воли Божией. Я думаю, что из тех, кто поступает в семинарию, наверное, ну, абсолютное большинство, 99%, поступают с той целью, чтобы принять священный сан. Возможно, в процессе обучения они понимают, что они могут послужить церкви иным образом. Есть и такие, которые очень по-прежнему стремятся к тому, чтобы принять священный сан, но какие-то жизненные обстоятельства этому препятствуют, а другими словами, все определяет воля Божия, потому что какое бы ни было у человека желание стать священником, это то желание, которое может быть реализовано только при наличии воли Божией.
А вы шли с этим желанием?
Безусловно, я поступал, имея в виду, что я хочу посвятить свою жизнь церкви, хочу, чтобы вся моя жизнь, она происходила в церкви, чтобы не было ничего, никакой части этой жизни вне церкви, вне церковной ограды. И я думаю, что да, я имел в виду и священный сан, понимая, что, конечно, это очень долгий путь, что нужно много учиться, что нужно очень много, чтобы было других факторов, и что, в конце концов, Господь должен это определить.
А вот как Господь определяет такие вещи, как в этом смысле считать волю Божью? Это вот какие-то обстоятельства, это, не знаю, как вы сказали, решение церковного руководства, что если вот есть благословение, значит, есть воля Божья. Это какое-то, не знаю, вслушивание в какие-то знаки, это молитва. Вот как можно с уверенностью говорить, ну, что вот Господь так распорядился?
Ну, во-первых, есть то, что происходит в твоей душе, и это в первую очередь молитва. Опытные священники, опытные духовники говорят, что если человек не любит молиться, то ему вообще о священстве помышлять не следует. Это первое, и этот навык, конечно, как ни странно, дает и семинария. Мне тоже иногда очень странно слышать, когда говорят, что вот семинария кого-то там оттолкнула от церкви или еще что-то. Не знаю, я учился 5 лет, полный курс в одном из основных учебных заведений Русской Православной Церкви, Московской Духовной Семинарии, и не только не оттолкнуло меня это каким-то образом, но там была такая уникальная атмосфера, когда ты имеешь возможность совершенно уникальную обмениваться опытом с людьми, которые приехали со всей России, с разных вообще стран, со всей территории Русской Церкви, у которых очень разный духовный и жизненный опыт, преподаватели, то есть те, кто старше тебя, те, кто младше тебя уже на разных курсах. И это все происходит в такой совместной молитве, потому что ведь семинаристы молятся и утром, и вечером, и за трапезой, и есть очень много служб. И на самом деле получаешь в семинарии вот этот навык молитвы, который ты без этого, наверное, приобретал бы гораздо дольше. И это тоже способ проверки. А любишь ли ты молиться, любишь ли ты службу? Потому что семинаристы очень много, конечно, участвуют в богослужебной жизни. Это один из таких вот критериев внутренних. И вообще семинария – это возможность еще раз определиться для себя, действительно ли ты осознанно подходишь к такому выбору. То есть первый момент – это внутреннее определение, но, как вы понимаете, мы все люди, которые в определенный момент сталкиваемся с вопросом, да, я вот так решил, а вдруг это я себя обманываю, а вдруг нет воли Божией, а вдруг что-то, так сказать, вообще я себе придумал, и совсем все не так. Ну, непременно мы с этим сталкиваемся. И вот здесь срабатывает тот фактор, тот момент уникальный, который тоже присутствует, но я думаю, что в первую очередь, конечно, в православной церкви, вот то, что мы как-то не привыкли учитывать или как-то к этому относиться привыкли действительно, ну, поверхностно или как-то, может быть, даже полушутя, вот то, о чем вы упомянули, да, решение руководства, да, в церкви это называется благословение, благословение духовника, благословение архиерея твоего, того епископа, в чем ты в каноническом виде не находишься в этот момент своей жизни, это вот как раз и есть то, что напрямую указывает тебе волю Божию, когда ты уже подготовил себя к определенному решению, когда ты уже внутри принял это решение, но вот этот момент сомнения, а так или не так, а не обманываю ли я себя, и в этот момент тебе дается благословение или тебя призывают вот на определенное церковное служение, 100% воля Божия.
Иеромонах Стефан Игумнов, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».